И такое сочетание чувственности и детского простодушия делало ее неотразимой. Она не могла спокойно пройти по улице. Прохожие заговаривали с ней и предлагали встретиться в интимной обстановке. Но это были не обычные предложения, с которыми обращаются к марсельским проституткам местные мужчины. Даже самые тупые из них замечали в Ноэль нечто особое, что-то такое, чего они никогда раньше не видели и, возможно, не увидят никогда. И каждый из них с готовностью заплатил бы сколько мог, чтобы хоть на время приобщиться к этому нечто. Отец Ноэль тоже сознавал, насколько она красива. По правде говоря, Жак Паш только об этом и думал. Он прекрасно знал, какой огромный интерес у мужчин вызывает Ноэль. Несмотря на то, что ни он, ни его жена никогда не говорили с дочерью о сексе, он не сомневался, что она еще девственница, что придает женщине определенную ценность. Его проницательный крестьянский ум долго и упорно работал над тем, как бы повыгоднее использовать то неожиданное счастье, которое подарила ему природа. Задача Жака Пажа состояла в том, чтобы красота Ноэль принесла как можно больше выгоды ей и ему самому. В конце концов, он участвовал в ее появлении на свет, кормил, одевал и воспитывал ее. Она обязана ему всем, и теперь пришла пора возместить расходы. Хорошо бы сделать Ноэль любовницей богача. Тогда он, ее отец, получил бы возможность жить, не особенно утруждая себя, на что вполне имел право. С каждым днем честному человеку становилось все труднее зарабатывать на жизнь. Над Европой нависла зловещая тень войны. С помощью молниеносного удара нацисты вошли в Австрию и этим шагом ошеломили Европу. Вскоре они захватили Судетскую область и вторглись в Словакию. Несмотря на заверения Гитлера о том, что он не заинтересован в дальнейших завоеваниях, все ожидали расширения конфликта. Развитие событий особенно сильно отразилось на Франции. По мере того, как правительство тратило все больше средств на оборону, в магазинах и на рынках стала ощущаться нехватка товаров. Жак Паш боялся, что скоро придет конец рыболовству, и он останется без средств к существованию. Спасти положение можно было только с помощью дочери, если подыскать ей богатого любовника. Загвоздка состояла в том, что он не знал, где найти богача. Все его друзья были так же бедны, как и он сам. А он не собирался допускать к ней мужчин, которые не могут дать за нее достойную цену. Разрешить проблему случайно помогла сама Ноэль. В последние месяцы она становилась все беспокойнее. Ноэль хорошо училась, но школа ей надоела. Она заявила отцу, что хотела бы поступить на работу. Не говоря ни слова, он посмотрел на дочь изучающим взглядом.
«Какую работу?» — спросил он.
«Не знаю», — ответила Ноэль. «Я бы могла работать манекенщицей, папа». Так все и решилось. В течение следующей недели ежедневно во второй половине дня Жак Паш приходил домой с работы, тщательнейшим образом мылся, чтобы избавиться от запаха рыбы, надевал свой лучший костюм и спускался на главную улицу города — Канебьер, ведущую из старой гавани в богатые кварталы. Прогуливаясь по ней туда и обратно, он изучал там все ателье мод, не замечая, насколько нелепо он, неуклюжий крестьянин, выглядит в мире шелка и кружев, но ему это ничуть не мешало. Паш просто искал то, что ему нужно, и, наконец, нашел, дойдя до Бон-Марше, самого шикарного в Марселе ателье женской одежды. Однако он выбрал это заведение отнюдь не за его изысканность. Жак остановил на нем свой выбор, потому что им владел Огюст Ланшон, безобразный лысый человек, старше 50 лет, с маленькими толстыми ножками и дрожащим ртом скупердяя. Его жена, Крохотная женщина с продолговатым лицом, выступающими скулами и резко очерченным носом, хозяйничала в примерочной, следя за работой портных и сурово покрикивая на них. Стоило Жаку Пажу взглянуть на господина Ланшона и его жену, как он тут же понял, что нашел решение своей проблемы. Ланшон с отвращением посмотрел на плохо одетого незнакомца, входящего к нему в ателье. — Слушаю вас. Что я могу для вас сделать? — грубо спросил Ланшон. Не обращая внимания на грубый тон Ланшона, Жак Паш ткнул его своим толстым пальцем в грудь и, самодовольно улыбаясь, сказал. — Это я могу кое-что сделать для вас, мсье. Я собираюсь разрешить своей дочери работать на вас. С выражением крайнего недоверия на лице Август Ланшон уставился на неотесанного незнакомца. — Вы собираетесь разрешить? — Завтра. В 9 утра она будет здесь. — Я не... Жак уже исчез. Через несколько минут Ланшон окончательно забыл об этом происшествии. На следующее утро в 9 часов, взглянув на вход в ателье, он увидел в дверях Жака Пажа. Ланшон хотел было сказать своему управляющему, чтобы тот вышвырнул Пажа вон. Но вдруг заметил у него за спиной Ноэль. Отец и его невероятно красивая дочь шли прямо к Ланшону. Папаша широко улыбнулся и представил ему Ноэль. «Вот она! Готова приступить к работе!» Агюст Ланшон, не отрываясь, смотрел на девушку и облизывал губы. «Доброе утро, мсье!» — с улыбкой поздоровалась Ноэль. «Отец сказал мне, что у вас для меня есть работа». Потерявший дар речи Ланшон утвердительно кивнул головой. «Да, я полагаю, мы сможем что-нибудь подыскать вам», — удалось ему, заикаясь, выдавить из себя фразу. Ланшон изучал ее лицо и фигуру и не верил своим глазам. Он тут же представил себе, какое это наслаждение — лежать на ее ногом теле. Жак Паш стал прощаться. «Ну что ж, оставляю вас вдвоем, чтобы вы могли получше познакомиться». Он сильно хлопнул Ланшона по плечу и хитро подмигнул ему. Этот жест можно было истолковать 10 разными способами, но ни один из них не оставил у Ланшона ни малейшего сомнения относительно намерений Пажа. Первые несколько недель Ноэль казалось, что она перенеслась в другой мир. Женщины, посещавшие ателье, носили красивую одежду и отличались изысканными манерами, а сопровождавшие их мужчины не имели ничего общего с теми грубыми и шумными рыбаками, среди которых она выросла. У Ноэль создалось впечатление, что впервые в жизни ее ноздри освободились от рыбного зловония. Раньше она никогда не обращала на это внимания, потому что запах рыбы представлялся ей неотъемлемой частью ее существования. Теперь же все вдруг изменилось, и только благодаря отцу. Девушка гордилась тем, как отец сговорился с господином Ланшоном. 2 или 3 раза в неделю они отправлялись вместе пропустить рюмочку коньяка или выпить пиво, а когда возвращались, между ними устанавливался некий дух товарищества. Поначалу Ноэль не взлюбил Ланшона, но он вел себя с ней осторожно. От одной из девушек Ноэль узнала, что жена Ланшона как-то застала его в кладовой с манекенщицей, схватила ножницы и чуть его не кастрировала. Ноэль видела, что Ланшон не спускает с нее глаз, но он всегда оставался предельно вежливым. «По-видимому, — рассуждала она, — он боится моего отца». И это ее вполне устраивало. Дома у них стало намного спокойнее. Отец больше не бил мать, и постоянная грязня между ними прекратилась. На стол стали подавать бифштекс и жаркое, А после обеда отец доставал новую трубку и набивал ее дорогим табаком из кожаного кисета. Он купил себе выходной костюм,